Говорит Радио Свобода. Психиатрия все чаще используется для давления на подследственных, предупреждает правозащитная организация «Агора». Конгресс российской интеллигенции призывает ООН принять резолюцию по гуманитарному кризису в Сирии. На Украине обсуждают возможность введения визового режима с Россией. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 12 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Правозащитная организация «Агора» представила доклад, посвященный практике политической психиатрии в России. Юристы, рассматривая дела против общественных активистов, пришли к выводу, что за последние несколько лет возросло число случаев, когда людей с целью давления на них отправляют на стационарную психиатрическую экспертизу. При этом случаи, когда активистам назначают принудительное лечение, пока остаются единичными. В частности, авторы доклада приводят в качестве примера дело алтайского журналиста Руслана Макарова, которого отправили на лечение после того, как он выступил с критикой местного губернатора, а также дело болотного узника Михаила Косенко, который провел в психиатрическом стационаре несколько месяцев. Юристы «Агоры» считают, что такими методами следователи и суд фактически перекладывают ответственность за исход дела на врачей, и от реакции психиатрического сообщества теперь зависит, вернется ли в современную Россию практика карательной психиатрии. Подробнее об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой рассказал руководитель организации «Агора» Павел Чиков.
Эта тема все время где-то витает, очень рядом, и мы, работая по разным делам, уголовным делам различных гражданских активистов, время от времени пересекаемся с психиатрией, накопился некий опыт и информация, которую бы хотелось упаковать в один текст. А главное, вокруг этого вопроса есть очень много стереотипов с разных сторон, которые не вполне, как оказалось, на наш взгляд, отражают реальность. Нам бы хотелось вот эти вот вопросы прояснить. Прежде всего, к этим стереотипам относится висящий с советского времени вопрос о том, возвращается ли в Россию карательная психиатрия, используется ли психиатрия в политических целях, насколько высоки риски этого явления и так далее. То есть одни думают, что санитары стучатся в дверь, другие думают, что нет, это ничего не так, а где же проходит эта вот граница, фронт, есть он вообще или нет. Эти вопросы как раз хотелось бы нам отразить и сформулировать.
Как вы отвечаете на этот вопрос, если вкратце?
Ответ оказался как раз не вполне очевидным, и мне кажется, в этом основная ценность вот этого материала. Как выяснилось, с одной стороны, случаев назначение принудительных мер медицинского характера судами в рамках уголовных дел или в рамках обращения самих психиатров не так много. То есть можно сказать, что их единицы. Важно еще подчеркнуть, что мы осознанно ограничили сферу только делами в отношении общественных деятелей, гражданских активистов, теми уголовными делами, где мы усматриваем политически мотивированное преследование. Нужно понимать, что применение психиатрии, оно довольно широкое, что по делам общеуголовным принудительные меры назначаются намного чаще, ну и, собственно, таких дел гораздо больше. Поэтому мы не лезли туда, хотя, может быть, придет время, и мы расскажем и о там особенностях, потому что они тоже есть, потому что есть вопросы, связанные с общими вообще доступом в психиатрические учреждения, в том числе адвокатов, родственников, условия содержания там, как долго там люди содержатся, почему, каково качество лечения. Мы туда не влезали, пока, по крайней мере. Мы ограничились лишь оценкой того, насколько часто назначают по условно-политическим делам вот эту принудительную психиатрию, лечение принудительное. Оказалось, что их на самом деле не так много. Каждое дело, оно становится предметом бурных дискуссий в публичном пространстве. Это, ну, если мы не считаем там первое такое дело, которое было почти 10 лет назад в Мурманске с активистами списка Ларисы Араб, которую поместили по решению суда в психиатрический стационар на лечение, то вернулся этот вопрос только на болотном деле. Это был Михаил Косенко, один из болотников, который по решению суда был водворен в психиатрический стационар для принудительного лечения. А дальше было еще несколько таких дел, в том числе еще один болотник, Максим Панфилов, которого признал наличие у него психического расстройства, ну, есть очень высокие шансы сейчас у него, что он тоже попадет в психиатрический стационар на лечение. Еще оказалось, есть пара дел на Урале, одно дело в Екатеринбурге, другое в Челябинске, где людей преследовали в уголовном порядке за различного рода высказывания, действия, выражения, мнения. Суд признал, что они это преступление совершили, но со ссылкой на экспертизы признал их невменяемым и водворил в психиатрический стационар. Это Алексей Марушкин в Челябинске, который, по нашему мнению, абсолютно политически мотивирован, и это, в общем, преследование за свободу выражения мнения. У него не было в анамнезе никаких психических расстройств, он никогда не лечился, никогда не обращался к психиатру, и здесь выявилась некая такая закономерность, что если человек когда-то в детстве или там в молодости обращался за помощью, в том числе добровольно, к психиатрам в силу там разных причин, у таких людей есть очень высокие шансы, что в случае уголовного их преследования психиатры выявят у них наличие психического расстройства и выразят мнение о необходимости стационарного лечения, даже если эти люди никогда не были на стационаре, лечились амбулаторно. Это как раз было с Михаилом Косенко. Эта ситуация создает очень опасную такую тенденцию, то есть люди должны бояться обращаться к психиатрам. Даже если они видят такую потребность, это оказались не такие же доктора, как, например, стоматологи, которые, ну, у нас зуб заболел, мы пошли, а вот психиатру, вот у нас есть проблема, вот надо два раза подумать, прежде чем идти, потому что факт обращения потом может в будущем когда-то, причем в отдаленном будущем, может сыграть злую шутку.
Насколько я понимаю, вы пишете в докладе, в этом материале о двух, скажем так, методах, да, это принудительное лечение по решению суда и стационарная психиатрическая экспертиза, на которую отправляют человека в ходе следственных действий.
Да, это другая история. Оказалось, что проблема даже не столько в количестве принудительных мер, когда людей принудительно лечат, сколько просто катастрофически растет число экспертиз психолого-психиатрических судебных, которые назначают следователи в рамках расследования уголовных дел. Это можно интерпретировать как попытку следователей оказывать давление на обвиняемого, если он не покладистый, если он не делает того, чего от него ожидает следователь, ему могут назначить экспертизу. По ряду категорий преступлений она назначается буквально автоматически. И вне зависимости от того, есть ли объективные признаки. Люди попадают вот на месяц в этот стационар, где за ними наблюдают и делают выводы. И этот вот такой тренд многолетний можно сформулировать так, что следственные органы постоянно подначивают психиатрическое сообщество к тому, чтобы психиатры высказывали свое мнение относительно вменяемости, невменяемости и наличия психических расстройств. Потому что в какой-то степени им это даже и выгодно, следовательно, я имею в виду, потому что в случае признания обвиняемого невменяемым, зеленый свет на решение суда об назначении этих самых принудительных мер. И получается, что как бы и дело вроде бы раскрыто, и человек не оправдан, но и такого полноценного судебного процесса с исследованием доказательств, оценкой там виновности, невиновности, уже его уже нет. И человек уезжает в психбольницу, и там находится, причем, в отличие от приговора с наказанием в виде лишения свободы, которое четко прописано, сколько, да, 2, 3, 10 лет. В решениях оно бессрочно, в том смысле, что там не указан срок. И этот стационар, это лечение, оно продлевается судом каждые полгода, но мы знаем, как принимаются эти решения, они формальные. То есть лечащий врач, если говорит, что пусть он у нас еще побудет, судья не ставит это под сомнение. Нет никаких возможностей у пациента поставить под сомнение вывод лечащего врача, получить доступ к независимому психиатру, хотя бы даже проконсультироваться у него. Суд не оценивает качество лечения, как правило, и люди находятся там годами.
С вашей точки зрения, насколько это такой, скажем, да, в кавычках, удобный способ расправы с политическими оппонентами? По вашим наблюдениям, будет ли ситуация ухудшаться, будет ли увеличиваться количество дел, в которых будет назначаться стационарная экспертиза психиатрическая с целью давления на подследственного и дальнейшие случаи лечения?
Ответ на этот вопрос лежит в реакции психиатрического сообщества. На самом деле линия фронта проходит внутри психиатрического сообщества. Нам очень хорошо известно, как, например, какие бурления, какие споры профессиональные были вокруг ряда дел. Первое такое прям очень значимое дело – это уголовное дело Юрия Буданова, по которому было проведено 6 психиатрических экспертиз, и большая часть из них имела разные выводы. И собственно, вот ну, среди врачей-психиатров это было прям такое очень знаковое дело, в котором не могли сойтись психиатры вот во мнении. Следующим таким же делом было, похожим делом было дело Михаила Костенко, вокруг необходимости стационарного лечения которого тоже были очень жаркие споры, и хитрость в том, что публика этих споров не видит, потому что они сконцентрированы внутри профессионального сообщества психиатров. Они обсуждают это кулуарно, они обсуждают это на каких-то своих форумах, на каких-то там встречах, но это не становится известно широкой общественности. То есть ровно до тех пор, пока российское психиатрическое сообщество выдерживает натиск следственных и судебных органов, которые на самом деле готовы, вот они как раз готовы и назначать экспертизы стационарные, и направлять потом людей в психиатрические больницы, потому что это удобно, потому что это в какой-то степени снятие с себя ответственности за решение вопроса по делу. Да, то есть судье тоже удобно сказать, что ну вот психиатры же сказали, он невменяемый, значит, ему нужно лечение, значит, чего я здесь? Ну, как бы, я здесь уже ничего не решаю, значит, я лишь фиксирую тот факт, что такое событие имело место, и человека нужно направлять в стационар. То есть, с точки зрения чисто такой психологической и бюрократической, есть все предпосылки для того, чтобы число такого рода решений, оно увеличивалось. И сопротивление оказывает на самом деле на сегодняшний день только профессиональное сообщество психиатров, которое тоже разное. То есть есть люди еще старой советской закалки, до сих пор практикуют психиатры, которые были авторами диагноза вялотекущая шизофрения, которая сегодня вообще не является психическим заболеванием. Это такое, ну, пограничное, скажем так, состояние. Они практикуют, и они, соответственно, тоже довольно влиятельные внутри сообщества. То есть здесь очень важно, чтобы публика об этом знала, о таких рисках и угрозах, и таких процессах. И, соответственно, ну, поддерживала тех психиатров, которые не склонны к расширению практики принудительных мер.
Это был руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Вопросы ему задавала Наталья Джанпаладова. Время свободы. Итоговый выпуск. Российская общественность намерена обратиться в ООН с предложением принять специальную резолюцию по гуманитарной катастрофе в Сирии в районе Алеппо. Сбор подписей под проектом резолюции проходит на сайте Конгресса российской интеллигенции. Ее авторы полагают, что на данный момент попытки стран-членов Совета безопасности ООН разрешить ситуацию в Алеппо зашли в тупик и предлагают им осуществить акцию по совместному созданию и обеспечению безопасности гуманитарной конвоев для спасения мирных жителей в районе Алеппо с обязательным участием представителей 5 стран, постоянных членов Совета безопасности ООН. Любое противодействие этой акции общественность предлагает рассматривать как военное преступление со всеми вытекающими последствиями для организаторов и исполнителей такого противодействия. Обращение подписали не только писатели, правозащитники и деятели культуры. Его поддержал и бывший уполномоченный по правам человека в России, дипломат, ныне сенатор губернатор от Тверской области Владимир Лукин. Тему продолжает Любовь Чижова.
На данный момент за проект резолюции обращения в ООН на сайте Конгресса российской интеллигенции собрано около 500 подписей. Среди тех, кто просит ООН сделать все возможное для противодействия гуманитарной катастрофе в Алеппо и остановить массовую гибель людей, правозащитница Людмила Алексеева, актриса Лия Хиджакова, актер Олег Басилашвили, политик Леонид Гозман, писатель Владимир Войнович, музыкант Андрей Макаревич и многие другие. Обращение в ООН поддержал бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, который сейчас является сенатором от Тверской области. О цели обращения в Организацию Объединенных Наций рассказал один из его инициаторов, правозащитник Лев Пономарев.
Эта идея возникла в нескольких, как говорится, головах, понимая то, что в Совете Безопасности, а, собственно говоря, это единственная структура, на которую можно надеяться, что она следит как-то за порядком. А в мире возникли разногласия, которые члены Совета Безопасности не могут преодолеть. Идут обвинения друг друга, и уже, собственно, отношения между главами государств перешли в личные неприязни. У нас появилась идея, что надо каким-то образом заставить руководителей мировых держав сделать совместную гуманитарную акцию. То есть сделать такое предложение, от которых они не могли бы отказаться. Проблема такая, услышат ли они наш слабый голос, потому что подписали люди известные в России, но при этом, хоть и известные в России, но люди, не являющиеся, не входящие в истеблишмент, политический истеблишмент современного российского общества. Это, скорее всего, люди, которых, может быть, президент Путин рассматривает как оппонентов, может быть. Хотя там, вообще говоря, не политическая оппозиция. Подписали общественные деятели.
Владимир Петрович Лукин подписал.
Нет, Владимир Петрович не подписал. Он поддерживает, выступает в поддержку этого обращения. Он сенатор, да, действительно. Мы вместе с ним обсуждали это письмо, но он поддерживает это письмо. А подписали его Олег Басилашвили, подписал писатель Войнович, подписали... ряд. Вот сейчас еще новые подписи появляются. Лия Хиджакова подписала, замечательная актриса. Важно, что эта инициатива идет от людей, известных в стране, и которые много думают о том, каким образом все-таки оказать именно гуманитарную помощь. Не разобраться, кто прав, кто там бомбил в конвой, гуманитарный конвой, кто, так сказать, с какой стороны больше... убивают либо со стороны там оппозиции осаду, или же сам осад больше убивает людей. То есть кого больше надо, в какую большую степень надо поддерживать. Этот спор бесконечный и не может быть разрешен, я уверен. А счет идет на часы на самом-то деле, потому что каждый день убивают мирных граждан, и одновременно, насколько понимаем, там есть возможность реального голода в Восточном Алеппо. Поэтому надо очень быстро решить именно ту задачу, которую мы поставили, а именно, задача поставлена простая – организовать гуманитарный конвой, в котором участвовали представители 5 постоянных, именно участвовали в самом гуманитарном конвое, представители 5 основных членов Совета Безопасности, постоянных членов безопасности. Это Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Великобритания. И я уверен, что если они скажут, вот мы прекращаем обвинять друг друга, люди погибают, мы должны организовать этот конвой и направить там, видимо, своих военнослужащих сопровождать этот конвой, или, может, гражданских лиц, я не знаю, как организована эта работа, но при этом совершенно очевидно, что каждый из этих руководителей великих держав должны на те структуры, которые... там они как окормляют, скажем так, пасут в Сирии, должны сказать «цыц», должны сказать «не трогайте этот конвой». Любая, даже мелкая там, или крупная структура, мы знаем, что их десятки структур в Сирии воюют друг с другом, если она нарушит вот это вот прекращение огня, то оно будет уничтожено уже силами этих 5 государств, понимаете, да? Именно так должна быть поставлена задача.
А что с технической стороной вопроса? Резолюцию вы уже в ООН передали?
Нам перевели только сегодня с утра. Мы сейчас направляем президенту и в посольство с просьбой передать руководителям.
Это был руководитель Комитета за права человека Лев Пономарев. О своей поддержке обращения в ООН и возможных путях прекращения конфликта в Сирии Радио Свобода рассказал бывший уполномоченный по правам человека в России, дипломат, а ныне сенатор от Тверской области Владимир Лукин.
Ситуация сложная очень, и надо работать на соглашение. А чтобы заключить соглашение, надо собираться и вести переговоры. Американская сторона заявила, что она разрывает соглашение, поэтому надо призывать ее и всех к переговорам и к разговорам на основе компромисса. Вот и все.
А какой реакции ООН вы ожидаете, в принципе? Будет ли эта реакция?
Я надеюсь, что она будет конструктивная, потому что и по ту, и по другую сторону много разумных людей, которые понимают, что доводить до крайней точки противоречия, где бы то ни было, и по каким бы спорным вопросам какие ни было, это опасное дело очень. Надо разговаривать. В время Карибского кризиса стороны же разговаривали, понимаете? А сейчас отказываются разговаривать, что неправильно.
Кто несет ответственность за то, что сейчас происходит в Сирии, и какова российская роль?
Слишком много ответственных. Каждая шайка, которая там борется по разные стороны друг с другом, ответственна. Ответственны и внешние игроки, которые недостаточно активно действуют в направлении переговоров. Поэтому ответственных много, и перечислять ответственность – это не лучший способ стимулировать переговоры или призывать к переговорам. Ответственных историки пусть ищут.
Вы как дипломат, каким видите пути урегулирования конфликта в Сирии?
Я считаю, что надо начать с обеспечения совместных конвоев с помощью для того, чтобы людей спасать и людям давать продовольствие и самые необходимые вещи для жития. Вот если бы пятерка Совета Безопасности поговорила на эту тему, обеспечила бы соответствующую безопасность этих конвоев, это было бы хорошим началом, на мой взгляд.
Как вы думаете, когда там все может прекратиться, если вообще может?
Не знаю. Многократно сроки прекращения намечались на Ближнем Востоке вообще, в различных многочисленных конфликтах там. Но они всегда срывались, поэтому у меня по отношению финального урегулирования у меня большой пессимизм. А вот что касается прекращения огня и военных действий хотя бы на значительное время, тут, я думаю, шансы существуют, потому что, повторяю, разумные люди не будут превращать локальный конфликт, который ведется между различными весьма несвятыми группировками с обеих сторон и с многих сторон, поддерживать его до того, чтобы превратить его в более крупный потенциально конфликт между великими державами, я думаю, на самом деле желающих мало таких. Поэтому я думаю, что прекращение огня так или иначе будет достигнуто. Желательно, чтобы это было завтра, а не послезавтра. Меньше бы жертв было.
Это был бывший уполномоченный по правам человека в России, дипломат, а ныне сенатор от Тверской области Владимир Лукин, который поддержал обращение российской общественности в ООН. 19 сентября в провинции Алеппо под авиаудар попал гуманитарный конвой сирийского арабского красного полумесяца. В колонии находилась гуманитарная помощь для почти 80 тысяч человек. Международные гуманитарные поставки в Алеппо были приостановлены. США обвинили в нападении сирийскую армию, действующую при поддержке российской авиации. Москва тогда отвергла обвинение в причастности к авианалету. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Пока страны Запада и Россия обмениваются крайне жесткими заявлениями по поводу обстрелов в Алеппо и авиаударов по гуманитарным конвоям, а правозащитники призывают прекратить кровопролитие, одна из стран Европейского Союза, Чехия, направила в Дамаск самолет с гуманитарным грузом. Причем сопровождал его заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Флапа. Планируются и новые поставки гуманитарной помощи на сумму в несколько миллионов долларов. Как в руководстве Европейского Союза относятся к прямым контактам Праги с режимом Башара Асада, чьего ухода с поста сирийского президента хотели бы во многих западных столицах? Мой собеседник, корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Клэр Биг. В средствах массовой информации пишут, что Чехия отправила в Сирию самолет с гуманитарной помощью, и более того, самолет сопровождал заместитель министра иностранных дел страны. И планируются новые поставки на миллионы долларов. Правильно ли я понимаю, что Чехия, страна Европейского Союза и НАТО, отправляет гуманитарную помощь в Дамаск, а Прага поддерживает официальные, вот это слово подчеркну, дипломатические связи с режимом Башара Асада? И все это несмотря на то, что некоторые страны НАТО принимают участие в операции в Сирии.
Да, все верно. Речь идет здесь о поставке медицинского оборудования, а именно инвалидных кресла и аппаратов для диализа. Это оборудование будет передано Сирийскому Красному Кресту там уже на месте. И да, верно, чешский замминистр иностранных дел Мартин Плап воспользовался этим случаем, чтобы ехать в Дамаск. И он там встретился с замминистром и с министром иностранных дел Сирии. Цель встречи, по крайней мере для чешской стороны, обеспечить гуманитарный доступ ко всем районам Сирии, в том числе к Алеппо, и убеждать сирийцев прекратить огонь и начать политические переговоры. Мои чешские собеседники здесь, в Брюсселе, мне подтвердили, что да, Прага поддерживает дипломатические отношения с Дамаском и намерена держать каналы коммуникации открытыми, да, с режимом Башара Асада, несмотря на бои и несмотря на политические разногласия. Они убеждены, что это может оказаться стратегическим инструментом для решения конфликта.
А сколько всего стран Европейского Союза сохранили дипломатические миссии в Сирии?
Только одна страна сохраняет дипмиссию в Сирии, и это опять Чехия. То есть все остальные страны Евросоюза закрыли свои посольства в Дамаске из-за военных действий. Поэтому здесь, в Брюсселе, некоторые эксперты видят Чехию как некий неофициальный представитель Евросоюза в Сирии. Он имеет специальный представитель для Сирии, а у Евросоюза пока нет такой позиции.
Ну а почему именно Чехия заняла вот эту особую позицию? Ведь, насколько я знаю, скажем, Чехия отказывается принимать у себя беженцев из Сирии.
Тут нужно понять, что решение поддерживать связи с Дамаском принимать и поддерживать Министерство иностранных дел в Праге. А решение по мигрантскому вопросу принимали разные департаменты, разные министерства, поэтому оно немножко более комплексное решение. Поэтому, верно, эти два подхода могут казаться противоречивыми. Но в Праге Министерство иностранных дел твердо верит, что их достаточно дружелюбные отношения с правительством Асада может играть ключевую роль в решении конфликта.
Ну и все-таки это инициатива Праги или чешские власти, чешское Министерство иностранных дел действует именно с санкции Европейской комиссии?
Ну, скажем так, инициатива приняла Чехия самостоятельно, то есть они действуют самостоятельно, но мои собеседники в Брюсселе объясняют, что они, Чехия, хотят, что Чехия хочет этим дать Евросоюзу возможность открыть диалог с Дамаском. То есть они говорят, что Чехия ценит европейский консенсус по сирийскому вопросу и не стала бы действовать в разрез европейских интересов в регионе. Но они, конечно, признаются, что их роль в Сирии очень сложная, учитывая все огромные ставки сейчас в этом регионе.
Это была наш корреспондент в Брюсселе Клэр Бик. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 12 октября. После ареста в Москве по обвинению в шпионаже украинского корреспондента Романа Сущенко на Украине заговорили о необходимости введения визового режима с Россией, о выходе государства из СНГ и даже о полном разрыве дипломатических отношений с Москвой. В МИД Украины заявляют, что потепление отношений между двумя странами возможно только после прекращения российской агрессии в Донбассе и деоккупации Крыма. Передает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
О том, что Украина изучает вопрос о выходе из Содружества независимых государств, заявил накануне в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин. Еще в марте 2014-го Украина из-за конфликта с Россией приостановила председательство в СНГ и пригрозила покинуть организацию, хотя не является ее полноправным членом, поскольку в свое время не ратифицировала устав Содружества. Тем не менее, до сих пор официально Украина не разорвала отношения с СНГ. После заявления Климкина во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что речь может идти лишь о выходе из ряда соглашений в рамках Содружества. Многие такие соглашения по-прежнему выгодны для Украины, констатирует руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Например, по пенсионному обеспечению. То есть, понимаете, легче всего принять некое простое решение. Но есть хорошая пословица: семь раз отмерь, один раз отрежь. Так и здесь. Есть вещи, которые нам в рамках СНГ достаточно выгодны, и они работают на интересы наших граждан. А если мы так вот так одним махом будем отрубать все, то мы сами себе будем создавать проблемы. Клинкин как бы реагирует на общественное мнение и допустил такую возможность. Но если бы это было так просто, то давно бы уже это сделали.
Между тем, вторую неделю украинские политики обсуждают целесообразность введения визового режима с Российской Федерацией. Этот вопрос был поднят в Верховной Раде после задержания и ареста в Москве, как отмечают в Киеве, по сфабрикованным обвинениям в шпионаже парижского корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Инициаторами постановления о визовом режиме выступили депутаты Народного фронта, экс-премьера Арсения Яценюка. Такой шаг парламентарии аргументируют интересами безопасности государства и агрессии России в отношении Украины. Рада, согласно документу, рекомендует Кабинету министров прекратить действие соглашения между Украиной и Россией о безвизовых поездках от 1997 года. Вынести это постановление на рассмотрение депутатов на прошлой неделе спикер парламента, представитель Народного фронта Андрей Порубий так и не решился. И теперь это может произойти не ранее 18 октября. Результативность голосования по этому вопросу, по мнению руководителя аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, зависит от позиции крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко».
Если говорить о перспективах, это вопрос только политической воли. По кому это ударит, это, собственно, из той серии «Отомщу бабушке, отморожу уши». Поскольку наукаться это будет, прежде всего, рядовым украинцам, поскольку больше всего пострадают они. Не приходится сомневаться в том, что Россия ведет зеркальные меры.
Только в нынешнем году границу с Россией пересекли почти 3 миллиона украинцев. Большинство из них отправляются в соседние государства на заработки. Ежегодно, говорит Андрей Золотарев, до 2,5 миллиардов долларов украинские гастарбайтеры в России отправляют на родину.
Цифра 2,5 миллиарда денег, которые поступают от украинских заработчан, долларов, естественно, в Украину, в условиях, когда падает экспорт, в условиях, когда ощущается все-таки дефицит валютных средств, это вот очень существенное подспорье. Поэтому визовый режим как раз больше всего ударит по этой категории. То, что недовольство от этого шага, оно экстраполируется на рейтинги власти, сомневаться не приходится.
Примечательно, что в МИДе не поддерживают инициативу депутата Верховной Рады о визовом режиме с Россией. Как подчеркивают в ведомстве, такое решение может привести к росту социальной напряженности, продолжает Владимир Фисенко.
То, что депутаты так и не дошли до голосования, очень показательно. Насколько я знаю, есть предостережение МИДа, такая, я бы сказал, сдержанная позиция украинского МИДа. И эта позиция принимается во внимание защитной части фракции БПП, да и ряд других депутатов, я думаю, тоже из разных фракций, тоже не все будут голосовать за этот визовый режим. Поэтому не верю, что решение это будет принято, тем более, что речь идет о рекомендации. Не более того, парламент не может самостоятельно решать этот вопрос. Ничего нового, дополнительного и эффективного в плане безопасности визовый режим не дает. Потому что проблема с безопасностью связана с тем, что не закрыта граница на Донбассе. И там наемники идут, а не через Киев или Харьков. Проблемы могут возникнуть для зарубежчан украинских в случае введения визового режима. Второй важный момент. Возможно, введение зеркального визового режима со стороны России. И вот тут будут очень непростые переговоры. Мы будем закономерно ставить вопрос о том, чтобы была расширена сеть консульских учреждений в России и число наших работников. Но в ответ России потребует расширения сети своих консульских учреждений на территории Украины. А это вряд ли для нас приемлемо, потому что дипломатические представительства России будут заниматься не только консульскими, не только визовыми функциями, к сожалению. Именно поэтому МИД не горит желанием играть в эту политическую игру с введением визового режима.
Увеличение российских дипучреждений, как опасаются в Киеве, приведет и к увеличению числа российских шпионов. Несмотря на негативные последствия визового режима, на его введение в Верховной Раде настаивают не только Народный фронт Яценюка, но и депутаты радикальной партии Олега Ляшко и самопомощи мэра Львова Андрея Садового. Они считают, что любое ограничение в отношениях с агрессором будет полезным для страны. Вместе с тем, глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко называет визовый режим полумерой. По его мнению, в условиях войны следует переходить к более жестким действиям.
Думаю, что визовый режим не решает вопросов защиты национального суверенитета, территориальной целостности в случае, когда речь идет об открытой угрозе, и наиболее соответствующей формой взаимоотношений было бы разрыв дипломатических отношений и закрытие границ. Поэтому это такая полумера введения визового режима, скорее какая-то политическая декларация, которая на самом деле не воспринимается серьезно. Это по сути. По форме вопрос поднят в парламенте, который не имеет полномочий в этой сфере. Все полномочия находятся у президента и у правительства. И если бы правящая коалиция этого хотела, то уже давно можно было бы решить этот вопрос. Все объяснения, с моей точки зрения, высосаны с пальца. То есть говорят о том, что это не позволит защищать интересы граждан Украины, плохо повлияет на торговый оборот. Но называются другие причины, которые абсолютно нельзя серьезно воспринимать. Разрыв дипотношений и закрытые границы с государством-агрессором. Вот это адекватная мера состояния войны.
Дипломатические отношения Украины и России сейчас фактически находятся в замороженном состоянии. Еще 2 года назад из Москвы был отозван украинский посол Владимир Ельченко. А минувшим летом украинские власти, напоминает Андрей Золотарев, не дали согласия на назначение российским послом в Киеве Михаила Бабича.
Это факт того, что эти отношения находятся на точке нуля. Ну, в этой ситуации Виктор Медведчук может стоя аплодировать украинским патриотам, поскольку как раз благодаря их усилиям возрастает его роль как коммуникатора между Киевом и Москвой.
О возрастающей роли в неофициальных контактах между двумя странами Виктора Медведчука, лидера движения «Украинский выбор» и кума российского президента, все громче говорят не только эксперты, но и депутаты Верховной Рады и члены правительства. Украинский же МИД заявляет, что улучшение дипотношений с Россией возможно только после прекращения российской агрессии в Донбассе и деоккупации Крыма. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Государственная российская информационная служба «Спутник» сфальсифицировала содержание электронного письма ближайшего советника Хиллари Клинтон, возможно, чтобы выставить кандидата в президенты США от Демократической партии в неприглядном свете. Вскоре ложная цитата была использована соперником Клинтон в борьбе за президентство, республиканцем Дональдом Трампом. Автор журнала Newsweek, чей текст был процитирован в письме, видит в этом пример прямого вмешательства Кремля в американский избирательный процесс. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В пятницу Wikileaks обнародовала гигантское досье электронных сообщений, украденных хакерами из электронного почтового ящика ближайшего советника Клинтон Джона Подесты. Буквально следом информационная служба «Спутник» публикует на своем сайте сенсационную находку. Из тысяч и тысяч сообщений она извлекла послание Сиднея Блументола, в прошлом ближайшего советника Хиллари Клинтон, в котором тот пишет, что разгром американского консульства в Бенгази, в результате которого был убит посол США в Ливии, можно было предотвратить. Бывший советник Клинтон приходит к выводу, что утверждение республиканцев о том, что Клинтон, как госсекретарь, не сделала все, чтобы обезопасить американских дипломатов в Бенгази, легитимны и являются законной темой предвыборной борьбы. «Спутник» называет это признание Блументола октябрьским сюрпризом, словосочетание, которое в американском политическом обиходе означает событие, способное изменить исход президентских выборов. Некоторое время спустя, во время встречи с избирателями, Дональд Трамп процитировал это электронное сообщение, которое якобы написал Сидней Блументол. Однако, как быстро выяснилось, строчки, воспроизведенные «Спутником», не принадлежат Сиднею Блументолу. Они вышли из-под пера обозревателя журнала Newsweek Курта Эхенвальда. Блументол лишь процитировал их в своем письме. Пошли ли авторы заметки в «Спутнике» на подлог в надежде на то, что он проскочит, или это был недосмотр, неизвестно. Во всяком случае, она сравнительно быстро была удалена с сайта Российской государственной информационной службы. Но для Курта Эхенвальда эта история служит не только наглядным подтверждением предположения о вмешательстве Кремля в американский избирательный процесс путем манипулирования информацией. Он видит в ней поводы для более серьезной тревоги. Например, каким образом ложная информация, обнародованная по его данным только «Спутником», оказалась в руках кандидата в президенты от Республиканской партии, который использовал эту ложную информацию во время предвыборного митинга? «Американцы должны чувствовать себя оскорбленными», — пишет Эхенвальд. «Тоталитарный режим, который вполне возможно совершает военные преступления в Сирии с целью защиты марионеточного правительства Асада,
пытается расшатать демократию в Америке к выгоде кандидата в президенты, с уст которого сорвались позитивные комментарии о кампании, которую Кремль ведет от имени Башара Асада. Как считает Грегори Грушко, глава американской фирмы HWA, этот эпизод хорошо вписывается в то, что известно о возможном российском вмешательстве в американский избирательный процесс.
Существует два способа. Один – это взлом серверов, а второй – это вброс информации либо через WikiLeaks, либо через хакера под кличкой Guccifer2, якобы из Румынии, который не умеет говорить по-румынски, но свободно говорит по-русски. Связаны ли эти два процесса друг с другом? Подразумевается, что да, что сначала взламывается и крадется информация, а потом она выкладывается на публику, в публичное поле WikiLeaks или Guccifer2. Доказательств этого нет. Но есть очевидное доказательство того, что очень большая часть информации, выброшенная через WikiLeaks и через Guccifer2, является на самом деле дезинформацией.
А как все-таки можно объяснить использование Дональдом Трампом сфальсифицированной информации из российских источников?
На самом деле это не первый раз. Во время первых дебатов знаменитая ссылка Дональда Трампа на толстяка-хакера, который сидит тут где-то у своей мамы там на кровати и взламывает почтовые ящики, на самом деле уже однажды циркулировала в 2014-2015 годах в российской благосфере, когда шла речь о персонале так называемом «Хакер Хелл», который взламывал личную почту Навального и других лиц российской оппозиции. Что интересно отметить, что эта информация была чуть-чуть использована в российской благосфере, никогда, в общем-то, не просачивалась в западные средства информации. Тем не менее, Дональд Трамп об этом рассказал. Мы все приняли это за шутку, но на самом деле это имело.
Даниил Гуры, американский военный эксперт, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, не уверен, что цель тех, кто стоит за российскими хакерами, помочь Дональду Трампу. Зададимся вопросом, ради чего Кремль будет помогать Дональду Трампу, говорит Даниил Гуры. Кто всерьез может предполагать, что появление Трампа в Белом доме принесет выгоды Путину? Кто-то готов сделать такой вывод на основании нескольких приятных для слуха Путина фраз. Те, кто так считает, живут в стране фантазии. Если бы я был российским лидером, я бы наверняка предпочел Хиллари Клинтон с ее предсказуемым поведением и внешнеполитическим багажом эпохи Обамы, совершенно непредсказуемому Дональду Трампу, который способен в мгновение ока показать себя в другом обличье и атаковать бывшего друга. Да, вполне ясно, что русские ведут хакерские атаки, но их цель, на мой взгляд, показать Вашингтону, на что способен Кремль, что он способен бросить вызов Белому дому, не опасаясь ответа, потому что США не решатся ответить. Это, я думаю, более вероятный мотив действий Москвы. Хиллари Клинтон регулярно упоминает Кремль и Владимира Путина как своего персонального противника во время предвыборных выступлений. Это, с вашей точки зрения, мудрая тактика? Я так не считаю. С одной стороны, она не приносит никаких дивидендов, эта тактика. Но при этом возникает вопрос, как Хиллари Клинтон распорядится таким багажом, когда окажется в Белом доме? После того, как она, по сути, обвинила российские власти в попытке подорвать ее позиции, она попросту забудет об этих заявлениях и предупреждениях Кремлю и будет улыбаться в глаза Владимиру Путину? Она ставит себя сейчас в сложное положение, говорит американский военный эксперт Даниил Гуре.
С американскими экспертами беседовал Юрий Жигалкин. Москва в одностороннем порядке запретила въезд на свою территорию гражданам стран Евросоюза транзитом через Белоруссию. Для того, чтобы попасть в Россию на автомобиле, иностранцам придется сделать теперь 500-километровый крюк до ближайшего международного пункта пропуска. Белорусская сторона утверждает, что к инициативе союзника никакого отношения не имеет, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
На Западе бить тревогу по поводу нововведений Кремля начали еще в прошлом месяце. На белорусско-российском пункте пропуска Редьки-Красная Горка по трассе Брест-Москва российские пограничники вдруг стали разворачивать граждан Евросоюза, следующих в Россию на личных автомобилях. Мол, на границе так называемого союзного государства отсутствуют международные пункты пропуска, необходимые для фиксации гостей из дальнего зарубежья. При том, что два десятка лет этот факт никак не мешал транспортным контактам. Дорога М1 остается самым удобным способом, чтобы попасть из Западной Европы в Россию. Однако с недавних пор путь на Москву растянулся как в километрах, так и во времени. Развернутые иностранцы рассказывают, что смоленские пограничники советовали вернуться назад в Минск, а оттуда развернуться в сторону Латвии, где и воспользоваться услугами международного пункта пропуска Бурачки-Терехова. Цена вопроса – 1500 километров, сожженный бензин и вымотанные нервы. Другая альтернатива – единственный пункт пропуска со статусом международный на белорусско-российско-украинской границе в Веселовке Добрушского района Гомельской области, как раз на стыке границ трех славянских государств – Белоруссии, России и Украины. Однако оттуда рукой подать до Киева, но никак не до Москвы. Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии полковник Александр Тищенко не берется анализировать, что стоит за решением российских властей фактически закрыть белорусский транзит, но уверяет, что с белорусской стороны каких-либо препонов для граждан Евросоюза не существует.
Дело в том, что наших решений никаких нет в этом вопросе. Мы там пограничный контроль не осуществляем. Мы выполняем пограничный контроль на внешних границах. То, что касается внутренней границы, по этому вопросу мне тут как бы комментировать сложно. Официальных комментариев пока нет. А то, что частные факты какие-то, ну, я говорю, наших там сил нету, поэтому комментировать нечего. Проблем для иностранцев... У нас действует закон о порядке въезда-выезда. Проблем въезда иностранцев на территорию Беларуси тоже никаких. С кем-то там у нас визовый режим, с кем-то безвизовый режим.
Александр Тищенко уточнил, что на участке белорусско-российской границы фактически нет ни одного пункта пропуска, соответствующего международным требованиям. Даже упомянутая Веселовка имеет такой статус благодаря границе с Украиной. А значит, если позиция Москвы останется столь же принципиальной, иностранцам придется закладывать в автомобильный маршрут приличный круг.
Это пункт пропуска, который стоит как бы на стыке. Международные пункты пропуска у нас находятся на границе с Украиной, с Польшей, Литвой и Латвией. И аэропорт. Но у нас там внутренняя граница. Граница есть, но она внутренняя. В данном случае пунктов пропуска, соответственно, никто не оборудовал. Есть там какие-то пункты там, транспортного контроля, там Россия эти вещи прокручивает. Они там транспортный контроль осуществляют. Вопросы, связанные с миграционным контролем, всегда присутствовали. Решение российской стороны комментировать невозможно, потому что официальных заявлений нету. Опять же, в СМИ видел пару фактов. А так, чтобы какие-то там другие вопросы или вещи, не знаю. Ну, так пропуска там, да, действительно нету. А решение, допустим, российской стороны, ну, надо там уточняться, получать специальные комментарии там, что в данном случае они имеют в виду.
Примечательно, что запрет на белорусский транзит для граждан государств, входящих в Евросоюз, может расшириться и на пассажиров, передвигающихся международными поездами или рейсовыми автобусами. Руководство пограничной службы ФСБ России уже предупредило, что кроме действительной визы будет проверяться штамп, подтверждающий легальное пересечение границы с Россией. Это означает, что в таком случае въезд через Белоруссию будет считаться нарушением правил и караться штрафом в эквиваленте до 100 евро. Самого нарушителя грозят развернуть обратно. Аналитики считают, что Россия еще больше отгораживается от внешнего мира, мстя Западу за санкции и критику захватнической политики в Украине. Однако похоже на то, что ближайший союзник в лице Минска участвовать в антизападной игре на стороне Кремля не собирается. Скорее наоборот. На рассмотрении в Совете министров Белоруссии находится проект закона о безвизовом въезде для граждан государств, благополучных с точки зрения миграционной политики. В соответствии с документом рассматривается возможность посещения Белоруссии для жителей более 80 стран. Документ планируется подписать в самое ближайшее время. Пока речь идет только о тех гостях, которые прибывают через аэропорт Минск и могут находиться на территории страны не более 5 суток. Однако, если эксперимент будет признан удачным, сроки будут увеличены, а перечень пунктов пропуска расширен. В прошлом году отменены визы для поездок в Беловежскую пущу, а недавно подписан аналогичный указ о 3-дневном посещении Августовского канала на границе с Польшей. Кроме того, продолжается работа относительно развития малого приграничного движения с соседними странами Евросоюза. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И в заключении программы «Время свободы» представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Два десятка лет назад, октябрьским вечером 1996 года, гостем нашей московской студии был Иосиф Кобзон. Фрагмент этой программы мы предлагаем вашему вниманию.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу». В гостях московской студии Иосиф Кобзон. Ведет программу Савик Шустер. впервые в эфире 14 октября 1996 года.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции. Наш гость – Йосиф Кобзон. Вопросы задают Фиаметта Кукурния, корреспондент в Москве итальянской газеты «Република», и Игорь Мартынов, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Программу ведет Савик Шустер, Курния, газета «Ля Република», Италия.
Йосиф Давидович.
Как вам удобно.
Президент России Борис Николаевич Ельцин сказал во время встречи в Кремле с представителями регионов, что очень большая опасность грозит России, потому что большое количество кандидатов в Думу на выборы декабря являются члены или, в общем-то, лидеры криминальных структур. Он объяснил, что это очень действительно большая опасность, но надо препятствовать этому всякими. Я не зря вам задаю этот вопрос, потому что, как Савик Шустер нам прочитал, о вас очень много говорится по этому поводу. Я не знаю, конечно, это никто доказывать не может, но, скажем так, народная мудрость, которой люди...
Нет,
которые...
дела без огня.
Да, вот именно. Вот, когда ты говоришь Йосиф Кобзон, все думают русский Фрэнк Синатра, как бы, и одновременно мафиоз. Но это может быть и неправда, но вот это облик, который создавался у всех, не только у журналистов, но и у простых людей. Вот не считаете ли вы, что в этой ситуации, когда действительно самая, можно сказать, страшная проблема России, это криминальность и мафия, и организованная как раз преступность, кандидат на выборы должен быть чистейший, даже хотя бы в облике своем.
Я хочу все-таки начать свой ответ с начала вашего вопроса. Прежде всего, президент России обратился к народу с предупреждением о том, что много представителей криминальных структур пытаются свои имена связать с политикой. И хочу сразу вам возразить, когда вы говорите, что в политике должны быть чистые люди, вы ошибаетесь, не может быть такого, потому что сама политика – это грязное дело. И естественно, что случайные люди там будут, и так же, как сегодня есть. Еще хочу вам сказать, что криминал, мне кажется, начинается с другой стороны. Конкретно то, что президент России Верхнюю палату формирует самостоятельно, без учета мнения народа, на мой взгляд, это уже криминал. Потому что вы прекрасно знаете, что грош цена той Думе, Нижней палате, или как мы ее называем, Государственная Дума, которая будет пытаться что-то, так сказать, принять, какие-то законы, будут высказывать какие-то региональные мнения, как представители отдельных регионов. Если это будет нежелательно президенту и его окружению, все это будет блокироваться вначале в Верхней Палате, то есть в Совете Федерации, или, если этого будет недостаточно, будет налагаться вето, так сказать, которым воспользуется президент. И поэтому я считаю, что, скажем, я или Борис Громов, мы стремимся не столько получить мандаты депутатские, сколько воспользоваться этим периодом подготовительным и предшествующим выборам для того, чтобы успеть высказаться, высказать свои мысли, свои программы какие-то, как, скажем, академик Шаталин и другие. А на успех в Думе, я думаю, что мало кто рассчитывает. У нас есть замечательные примеры. Разгон Думы, у нас есть пример расстрел Верховного Совета. У нас много негативных примеров, которые есть на сегодняшний день. И отвечаю уже дальше по поводу конкретного вопроса, по поводу вашей народной мудрости. Хочу вам сказать, в государстве, которое считаю неправовым, я люблю свое отечество, я люблю свою родину, свой народ, но в государстве, в котором на сегодняшний день не раскрыто ни одно заказное убийство, ни одно преступление, кого считать криминальной структурой? Тех, которые это совершают, или тех, которые не хотят раскрывать? Вопрос риторический. Что мы назовем сегодня мафией? Сильных мира сего, которые, в общем, мафию в буквальном переводе, это собрание единомышленников, которые поставили перед собой одни цели и добиваются всеми средствами достижения их. Мафия. Это не уличная преступность. Это уличная преступность, она так и называется. Бандитизм, хулиганство и прочее, прочее. Криминальные всякие, так сказать, структуры. У нас не мафиозная сейчас структура, а криминальная обстановка в стране. Обратите еще внимание на такой факт. Наш уважаемый президент Борис Николаевич Ельцин в 1991 году публично принес извинения за 3 убиенных во время событий у Белого дома. Помните этот случай?
Конечно.
Скажите мне, пожалуйста, почему никто из руководства страны, включая президента, в первую очередь, не попросил прощения у матерей российских и у матерей наших соотечественников чеченских за те сотни и тысячи жертв, которые произошли вот в этом году? Не 3 человек, а сотни тысяч. Я ни в коей мере никогда не соглашусь с тем, что я имею отношение к криминальным структурам. Не может лауреат премии МВД России, при том премии под номером 1, председатель общественного совета ГУВД и президент фонда защиты Лира, не может одновременно представлять и мафиозные структуры. Я подавал в отставку. И последнее, что я вам хочу сказать, логика должна быть, в общем, при суждении. Ежели бы, поверьте мне, моя неудобность и неугодность существующему режиму позволила бы им бы разобраться со мной крайне резко и крайне быстро, если бы у них были на то основания.
Напомню, что 20 лет назад гостем нашей московской студии был певец Иосиф Кобзон. Передача «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад выходит в эфир в 18 часов по московскому времени и повторяется на следующий день в 6 и в 12 часов. Время также московское. Мы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 октября. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.